Сооружение сие обойдется казне недорого, благо киргизу платят за работу гроши. «А какие, — протяжно спросил Карелин, — а какие, милейший мой лейтенант, имеете вы основания, чтобы полагать залив Карабугасский столь вредоносным? Какие?» Последнее слово он выкрикнул, после чего сердито заерзал на кресле. Жеребцов опешил. Не тот ли самый Карелин писал, что Карабугас является местом таким же бесплодным, как, к примеру, Луна? К чему же этот сердитый вопрос и гневный блеск глаз за жестяными очками? «Сейчас сообщу», — промолвил Жеребцов и загнул один палец. «Залив поглощает множество воды из моря, исчезающей в нем, как в прорве. Сие обстоятельства вам хорошо известны. Известно вам также, что уровень моря постепенно падает, грозя прекратить в некоторых местах судоходство. Причиной этого бедствия служит залив Карабугасский». «Раз», — Карелин вслед за Жеребцовым загнул большой пухлый палец. «Два», — ответил Жеребцов и загнул второй палец. «Рыбные богатства нашего моря из года в год скудеют. В Карабугазе видел я несметное множество мертвой рыбы. Полагаю, что прекращение природного истребления рыбы и мальков в случае закупорки залива сулит значительные выгоды государству». «Все?» — спросил нетерпеливо Карелин. «Много ли вы видели мертвой рыбы?» Жеребцов покраснел. Он не привык, чтобы ему не верили. «В иных местах люди мои насчитывали до 1500 рыб на каждые 10 сажений берега. Мертвая рыба скопляется в таком изобилии, что чайки выклевывают у нее только глаза, пренебрегая мясом, и совсем тем нигде еще не видывал я чаек таких ленивых и объевшихся. Разрешите закончить. Отделение залива создаст новое соляное озеро чрезвычайной величины, вот и все. Вы желали бы, как я полагаю, получить мою апробацию для этой достаточно странной мысли?» — спросил Карелин свистящим шепотом и внезапно прокричал, как будто покатил тяжелый кегельный шар. «Чепуха!» Он встал. За его широкой спиной дымились в окнах багровые костры. Казалось, Тамерлановы полчища остановились у скрипучего кресла кряжестого и мудреного старца. Он выселся за столом, подобно грубой статуе, вытесанной степными кочевниками из серого крупнозернистого камня. Жеребцов, надеясь смягчить непонятный гнев Карелина, пробормотал, смешавшись. «Вместо дамбы можно удовольствоваться устройством частой проволочной сетки. Она препятствовала бы каспийской рыбе проникать в залив». Но Карелин уже остыл. Он снял очки и насмешливо уставился на Жеребцова, как бы нечто прикидывая. Затем тихим голосом определил: «Молоды и потому опрометчивы. Думаю, что и вам не так уж много лет». «Пустыня!» — крикнул опять Карелин. «Пустыня съела молодость. От нее и седина, и дряблость кожи, и прочее предвестие старости. Некий газетчик, побыв неделю в Каракумских песках, писал о благодетельном действии пустыни на кожу и особливо на кость. Кожа якобы молодеет, а зубы приобретают крепость и блестящую белизну». Карелин усмехнулся и оттянул к низу дряблую кожу на щеках. «Вот доказательство. Солнце в пустыне является бедствием. Весь род человеческий благословляет его лучи. Здесь же их заслуженно проклинают. Они отнимают у человека последние возможности к существованию. Но слова мои не имеют касательства к нашему спору. Я осведомлен, что вами отправлена в гидрографическое управление докладная записка, где вы упоминаете о весьма замечательном грунте залива Карабугасского. Если не изменяет мне память...» Старик прищурился на окно. «Вы изволили писать. Грунт весьма примечателен. Соль, а под ней известковая глина. Соль, полагаю, особенная». Тут Карелин приостановился и рассеянно поглядел на оторопевшего лейтенанта. «Не того состава, что обыкновенная. Это-то верно?»
«Совершенно точно».
«Любопытно узнать, чем же эта соль так замечательна?» Жеребцов улыбнулся.